Радио Прага Интернешнл. Новости.
Премьер-министр Бабиш исключил ослабление ограничений после трехнедельного локдауна. Больница Святой Анны в Брно начала распространение препарата ивермектин от COVID-19. Карловарский кинофестиваль из-за пандемии переносится на август. Правительство не собирается ослаблять действующие противоэпидемиологические ограничения по прошествии трех недель с момента, когда был объявлен локдаун против распространения коронавируса. Об этом в четверг во время интерпелляции в парламенте заявил премьер-министр Андрей Бабиш. Напомним, что срок действующих мер установлен до 22 марта. На вопрос депутата от пиратской партии Мартина Яранека, какова дальнейшая стратегия правительства, Бабиш ответил, что для снятия ограничений нет причин. «Нам нужно вернуться к нормальной жизни, однако для этого мы должны сократить количество инфицированных и госпитализированных», – подчеркнул он. В среду в Чехии было вновь зарегистрировано более 15 тысяч новых инфицированных. В больницах не хватает мест. На данный момент в них находится более 8 тысяч человек, из которых 1700 в тяжелом состоянии. В четверг факультетская больница Святой Анны в Брно начала распространять препарат ивермектин, который должен помочь некоторым людям с COVID-19. Его получат 32 больницы, поступают заказы и от других медучреждений, сообщила пресс-секретарь больницы Дана Липовска. Доставка лекарств по всей стране будет осуществляться официальным дистрибьютором. По данным Липовской, больница уже отправила около четверти своих резервов из полученных 10 тысяч упаковок лекарств. На текущей неделе в больницу поступило 10 тысяч упаковок препарата, который обычно используется как противопаразитарное средство и не зарегистрирован в Чешской Республике. Однако с ноября тестирование лекарства ивермектин было проведено примерно на 30 пациентах в тяжелом состоянии с COVID-19. По словам Липовской, их состояние улучшилось благодаря применению препарата в сочетании с другими методами лечения. В прошлом целесообразность этого препарата подвергалась сомнению министром здравоохранения Яном Блатным. Ирена Сторова, директор Государственного института по контролю за лекарственными средствами, заявила, что большинство исследований по данному лекарству являются неполными. В конце концов, однако, Государственный институт по контролю за лекарственными средствами и Министерство здравоохранения разрешили больнице Святой Анны распространять этот препарат. В этом году 55-й международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 20 по 28 августа. Об этом организаторы сообщили в четверг в пресс-релизе. Мероприятие перенесли с традиционной даты на рубеже июня и июля в связи с ситуацией, связанной с развитием пандемии коронавируса. В прошлом году фестиваль был заменен четырехдневным кинофестивалем в чешских кинотеатрах по всей стране, а запланированный осенний переходный фестиваль вообще не состоялся, несмотря на планы. Перенос не означает долгосрочное изменение даты Карловарского фестиваля, и мы надеемся, что 56-й фестиваль пройдет в традиционное время, то есть с 1 по 9 июля 2022 года, подчеркнул президент фестиваля Иржи Бартошко. Чешские аптеки начинают предлагать тесты для домашнего тестирования на коронавирус, которые можно проводить без присутствия медицинского работника, сообщает агентство ЧТК. Предлагается несколько вариантов тестирования, как на присутствие вируса, так и на наличие антител. Осуществить его в зависимости от типа также можно разными способами, подержав во рту, взяв мазок или проколов палец, исследовать кровь на присутствие антител. К некоторым тестам аптеки даже предлагают видеоинструкцию на YouTube. Большинство тестов просты в применении и результат известен до 15 минут. Стоимость в среднем составляет от 130 до 250 крон, от 5 до 9,5 евро. Сноубордистка Ева Самкова в четверг выиграла гонку Кубка мира в Бакуриане в Грузии. Чемпионка мира 2019 года одержала 16-ю победу в карьере и вторую в этом сезоне. Благодаря этому она вышла на лидирующую позицию, обойдя итальянку Микелу Мойоле, которая в финале финишировала четвертой. Самкова была самой быстрой в квалификации и выиграла четвертьфинал стилем старт-финиш. В полуфинале и финале вскоре после старта у нее произошло столкновение с соперницами, с которыми она справилась и в результате одержала победу. Очередная гонка состоится в Бакуриане в пятницу. Затем чемпионат мира завершится 20 марта в швейцарской Визоне. И в заключение выпуска о погоде. В пятницу 5 марта на территории Чешской Республики ожидается переменная облачность. Температура воздуха до 3 градусов выше нуля. Ветер северный 5 метров в секунду. Возможен небольшой дождь. И это все к этому часу. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич. В эфире русская служба Radio Prague International. В студии вас приветствует Ольга Васенкевич. Чешские законодатели взялись за ограничение возможностей возникновения долгов у несовершеннолетних граждан, за которые придется расплачиваться уже после вступления во взрослую жизнь. Ровно 50 лет назад начался первый политический процесс в Чехословакии периода нормализации. Исполняется 240 лет со дня рождения выдающейся личности чешской культуры Катарины Вильгельмины Заганьской или герцогини Саган. Такова сегодняшняя программа международного вещания Чешского радио. Чешские законодатели взялись за ограничение возможностей возникновения долгов у несовершеннолетних граждан, за которые придется расплачиваться уже после вступления во взрослую жизнь, продолжает Антон Каймаков.
Я считаю сегодняшний день очень важным для нашей страны, так как мы ставим заслон возникновению долгов не только у почти взрослых граждан в возрасте от 15 до 18 лет, но и действительно у настоящих детей и даже грудных малышей, заявил во время обсуждения депутат от политического движения «Ано Патрик Нахер». Разработанная правительством поправка в Гражданский кодекс, которую скоро предстоит обсудить также Сенату, ограничивает возможность взимания финансовых долгов, возникших до наступления совершеннолетия гражданина. Это возможно лишь в размере, не превышающем стоимость его имущества к моменту достижения возраста 18 лет. В частности, речь идет, например, о взимании штрафов по различным договорам, которые могут заключать также несовершеннолетние граждане. Необходимо сделать так, уверена социал-демократический депутат Катерина Валахова, чтобы взрослая жизнь чешского гражданина начиналась по возможности без долгов.
До 13 лет веку дитяти.
Согласно выдвинутой поправке, до 13-летнего возраста так называемые детские долги вовсе не могут возникнуть, либо за них отвечают исключительно родители, но ни в коем случае не дети. До 18-летнего возраста молодой гражданин страны, согласно поправке, может добиваться того, чтобы предъявленный ему долг с него не взыскивался.
Благодаря поправке, по словам Катерины Валаховой, молодым людям после достижения 18-летнего возраста, например, не придется погашать родительские долги, которые перешли на них в результате получения наследства, если в тот момент они еще не являлись полностью дееспособными. Ущерб, возникающий в результате действий несовершеннолетнего младше 13 лет, согласно поправке, должны возмещать опекающие его взрослые особы. Норма, принятая депутатами, которая может быть подвергнута корректировкам в Сенате, вводит также два исключения. Ущерб может быть взыскан с несовершеннолетнего, если он возник в результате совершения умышленного уголовного преступления, или же если это позволяет его имущественное положение, например, в случае получения значительного наследства.
Ровно 50 лет назад начался первый политический процесс в Чехословакии периода нормализации. Обвиняемые были членами движения революционной молодежи. В основном это были студенты философского факультета Карлова университета, выступавшие против режима. 16 человек были осуждены за подрывную деятельность против республики. Несмотря на то, что достижения социализма освещались в средствах массовой информации, в действительности все выглядело иначе. В магазинах не хватало товаров, сфера услуг практически не функционировала. В ночь с 31 октября на 1 ноября 1967 года в студенческих общежитиях на Страгове в Праге уже в который раз отключили электричество. Студенты решили продемонстрировать свое недовольство шествием в центр Праги. Уже на малой стране демонстрация была жестоко разогнана полицией. Некоторые были арестованы, некоторые исключены из вузов. Часть студентов не испугалась и продолжила свои протесты. Их радикализация способствовала увольнению первого секретаря ЦК Коммунистической партии Антонина Наводного в начале января 1968 года и вступлению в должность Александра Дубчика. Началась «Пражская весна» – реформационный процесс, в котором студенты также сыграли важную роль. В то время некоторые группы студентов и молодых интеллектуалов начали налаживать контакты с представителями западного студенческого движения и радикальных некоммунистических левых. События «Пражской весны» привели к вторжению войск стран Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года. Студенты выразили свое недовольство с оккупацией демонстрации 17 ноября 1968 года, после чего объявили трехдневную оккупационную забастовку с выдвижением своих требований, апеллирующих к плану действий Коммунистической партии Чехословакии, вышедшему весной 1968-го. За этим последовали преследования и исключение ряда студентов из школ. 2 декабря 1968 года было сформировано «Движение революционной молодежи». Его основали студенты философского факультета и выпускники университетов. Среди них были будущие журналисты Петр Уль и Петрушка Шустрова, дипломат Ярослав Башта, эколог Иван Деймал и занимавший после Бархатной революции должность директора архивов Министерства внутренних дел Ян Фролик. Движение пропагандировало идеи свободомыслия и радикальных левых. Оно утверждало, что социалистическая революция в Чехословакии превратилась в пародию на саму себя. Программа заключалась в разрушении бюрократической системы, внедрении самоуправляющейся демократии во всех сферах и в конечном итоге в упразднении государства. Осенью 1969 года движение ушло в подполье. В начале 70-го большинство его членов было арестовано, а в марте 71-го 16 человек были осуждены за подрывную деятельность в отношении республики.
Моя матка септала, что уделал мой сын.
Моя мать спросила, что сделал мой сын. Майор Ваня ответил: «Пани, его подозревают в подстрекательстве к мятежу». Мать сказала: «В подстрекательстве? Но я также не согласна с тем, что здесь происходит. Я тоже возмущена. Так что, господа, вам придется арестовать и меня».
Вспоминал Петр Уль, журналист и политик, как служба государственной безопасности проводила у него дома тщательный обыск, прежде чем отвезти его в тюрьму в Пражском Рузине. Увидеться с матерью ему больше не довелось. На последующем судебном процессе Уль был приговорен к 4 годам тюремного заключения. Его мать умерла незадолго до его освобождения. Он даже не смог присутствовать на ее похоронах.
В то же время появление движения революционной молодежи было ответом на зарождающееся проявление разочарования и пораженчества в рядах самих студентов университетов, которые в остальном были стойкими сторонниками и защитниками этих реформ.
Рассказывает историк Ярослав Пожолт из Института исследований тоталитарных режимов. Помимо листовок и печатной продукции, активисты также готовили отчеты о ситуации в Чехословакии, которые отправляли за границу.
Еще одна крупная запланированная акция против режима нормализации, которую они задумывали, была листовочная акция на первую годовщину смерти Яна Палаха в январе 1970 года. Однако ее уже не удалось осуществить, поскольку движение было разбито.
Продолжает историк Ярослав Пожолт. Рассекретить движение службе госбезопасности удалось благодаря внедрению агента в его ряды. Павел Шремер, Радан Баше и, конечно же, Петр Уль были связаны с профсоюзами. Но, к сожалению, из-за этой связи, я ничего не имею против профсоюзов, к нам прилип человек по имени Чехау, который был доверенным лицом службы госбезопасности. Конечно, он нас и предал. Вспоминала участница движения журналистка Петрушка Шустрова. Представители движения были арестованы госбезопасностью на рубеже 69-70 годов. Но процесс начался лишь год спустя. Все это было полной бессмыслицей, потому что мы не делали ничего, чтобы за это сидеть. Распространение переводов некоторых текстов в нормальном мире не является преступлением. По нашему делу проходило 19 обвиняемых. Это уже довольно большой процесс. И делать вид, что ничего не происходит, да к тому же суть преступления была такой слабой. Добавляет Петрушка Шустрова. Несмотря на международные протесты, коммунистическое правосудие отправило за решетку 16 молодых людей. Шустрова отсидела 2 года. Петр Уль получил самый суровый приговор – 4 года лишения свободы. Что общего у бероновщины, европейской дипломатии и чешской литературной классики? Как ни странно, все это объединяет одна фигура – Катарина Вильгельмина Заганьска, или герцогиня Саган. В чешскую культуру внучка Берона вошла как прототип княгини из повести Бажены Немцевой «Бабушка», а в европейскую историю – как дама сердца графа Меттерниха, блиставшая на Венском конгрессе в лучах внимания царя Александра I.
Из своих 4 имен она чаще использовала Вильгельмина. Клеопатрой Курляндии восхищались, но ее и критиковали за независимость и смелость, с которой она следовала своим увлечением. Она трижды была замужем, у нее были громкие романы, а своего единственного внебрачного ребенка ей пришлось отдать дальним родственникам. В дочери ей приписывали и саму писательницу Бажену Немцеву, увековечившую пани княжну как идеал женщины на страницах своей повести «Бабушка». У столика в кресле, обтянутом темно-зеленым бархатом, сидела княгиня в белом пеньюаре. Она как раз отложила перо, когда вошла бабушка с внучатами. «Хвала Иисусу!» — сказала бабушка, почтительно кланяясь. «Во веки веков!» «Приветствую тебя, матушка, и твоих внучаток!» — ответила княгиня. Дети сначала оробели, но бабушка подморгнула им, они быстро подошли к княгине и поцеловали ей руку. Княгиня дотронулась губами до их лобиков и, указав глазами на бархатное с золотой бахромой кресло, пригласила бабушку сесть. Катарина Фридерика Вильгельмина Бенигна фон Берон, принцесса Курлянская, появилась на свет 240 лет назад, 8 февраля 1781 года. Она была старшей дочерью курлянского герцога Петра Берона, сына знаменитого фаворита императрицы Анны Иоанновны. В русской истории сохранилось нелицеприятное определение «бероновщина». Возможно, не вполне справедливое. Пушкин писал, он имел несчастье быть немцем, на него свалили весь ужас царствования Анны. Рассказ о внучке Берона продолжает архивариус Национального архива Чехии Тереза Плускалова.
Она родилась в Курляндии, сегодня это район Латвии. Ее отцом был Петр Берон, а матерью Доротея фон Медем. Родители взяли 4-летнюю дочь в поездку по Италии, которая продолжалась 2 года. Это сыграло ключевую роль в формировании характера Катарины. Ей пришлось приучаться к строгой дисциплине, поскольку тогда путешествовать означало проводить долгие часы в экипаже. Рядом у нее не было ровесников, и все время она проводила в обществе взрослых.
Для 55-летнего Петра Берона брак с матерью Катарины стал третьим. Ранее наследников у него не было, и он готовил старшую дочь в своей преемнице. Единственный их сын умер, и дочь должна была наследовать Курлянское герцогство. Однако история распорядилась иначе.
До Куронска вторгла русская войска, а ей отец Петр Берон одел.
В Курляндию вторглись русские войска, и Петр Берон отправился в Россию оговаривать условия. Не продолжение своего правления, а суммы отступных. Он неплохо считал и понимал, что удержать власть в землях не сумеет. От императрицы Екатерины Великой ему удалось получить не только крупные отступные, но и пожизненную ренту, которую после смерти получала и его вдова. Огромные деньги, которые он получил от Екатерины, Петр Берон стремился вложить в имение. Сначала он купил в Пруссии Загань, Саган, а потом чешский город Нахат с замками Ратиборжице и Хвалковице.
Когда Вильгельмине исполнилось 20, ее отец умер, и она стала герцогиней Саган. В это время ей начал оказывать знаки внимания прусский принц Людвиг Фердинанд. Выдать за него дочь курлянские герцоги мечтали, когда дочь была еще ребенком. Однако принцу поступило от старшего брата распоряжение прекратить сватовство, что считалось для невесты унижением и делало невозможным ее брак с другим представителем правящей династии. Катарина Вильгельмина была оскорблена и потеряла веру в себя.
Она имела утквилую представу, что от того идеального партнера пришла...
В ней укоренилась мысль, что, лишенная возможности заключить этот брак, она лишилась идеального спутника жизни, и, возможно, именно поэтому всю жизнь меняла любовников и несколько раз выходила замуж.
Была несколько раз вдана.
В 1800 году устраивалась помолвка Вильгельмины с сыном Суворова, Аркадием Александровичем Суворовым-Рымникским. Но свадьба тоже не состоялась. В Праге дело было решено на словах, не оформлено и не закреплено документально. Траур в семействе невесты отсрочивал совершение брака на 4 месяца. Между тем, Суворов отец вскоре захворал и к тому времени, когда кончался траур, герцогини Саганской умер. Следовательно, бракосочетание опять было отсрочено. Но так как с кончиной генералиссимуса исчезла главная движущая сила во всем этом деле, то оно и расстроилось. Пишет русский историк XIX века Александр Петрушевский. Ее первым мужем стал представитель французской аристократической фамилии, принц Жюль Роган, который уехал из наполеоновской Франции, жил в эмиграции без средств к существованию. На момент свадьбы Вильгельмина была беременна, ее возлюбленный был более чем на 20 лет старше. Это был генерал и дипломат барон Густав фон Армфельд, бывший любовник ее матери. В 1800 году 19-летняя Вильгельмина родила в Гамбурге девочку, которую назвали Густава. Отдали родственникам отца в Швеции, и больше мать ее никогда не видела. Вероятно, муж знал об этих обстоятельствах, хотя свидетельств и не сохранилось. Каким был брак?
Поměrně веселé, hodně spolu cestovali, když se uprchlíci mohli vrátit do Francie.
Достаточно веселым, они много путешествовали. Когда иммигрантам стало возможно возвращаться во Францию, часто бывали там. Однако со временем Катарина Вильгельмина начала тяготиться обществом мужа. Он был веселый собеседник, однако его разговоры были для нее слишком поверхностны. Общих тем у них было недостаточно, и спустя 5 лет она попросила о разводе.
С ним столько сполочных тем. Proto po 5 letech požádala o rozvod.
Спустя всего 2 месяца после этого Катарина Вильгельмина вступила в новый брак, став Екатериной Петровной.
Ее новым мужем стал русский князь Василий Трубецкой, который был полной противоположностью первого, и никто из близких не понимал ее, по их мнению, такого необдуманного шага. Трубецкой был молчаливым и суровым, и душой общества его никак нельзя было назвать. В 1806 году последовал следующий развод.
С этого момента Катарина Вильгельмина стала использовать титул герцогиня Саган, не упоминая фамилии ни одного из мужей.
Она перестала полагаться на поддержку какого-либо мужа, открыла салон в Вене, куда вскоре устремились сливки венского общества, включая политиков, и превратилась в очень влиятельную фигуру своего времени.
В этот период у нее начался роман с князем Альфредом Виндишгерецем, австрийским генералом. Однако в чешской культуре Катарина Вильгельмина Загониска связана с замком из бабушки Божены Немцевой, в котором живет княгиня. Стены княгининого кабинета обиты светло-зелеными с золотом шпалерами. Такого же цвета портьеры на дверях и на единственном окне величиною с дверь. По стенам развешаны портреты в больших и маленьких рамках. Против окна камин из серого мрамора с черными и белыми прожилками. На нем 2 японские фарфоровые вазы с прекрасными цветами, наполнявшими благоуханием всю комнату. По обеим сторонам камина разные полочки из дорогого дерева, на них расположены всевозможные произведения искусства, драгоценности, красивые раковины, кораллы, камни. Все это память о путешествиях или подарки знатных особ. В одном углу у окна стояла статуя Аполлона из карарского мрамора, в другом – простой, но изящный письменный столик.
Эти поместья она унаследовала от своего отца. В своей резиденции она выбрала герцогство Саган, Загань, но куда больше проводила времени в замке Ратиборжице, который перестроила.
Весной
1813 года начался роман с графом Клеменсом фон Меттернихом, свидетельством которого стали более 600 писем, где также описывается политическая ситуация периода наполеоновских войн. Меттерних был очень сильным игроком на европейской сцене.
Меттерних действительно очень любил Заганскую, и, по-видимому, она отвечала ему взаимностью, хотя и не так сильно, потому что по-прежнему любила Виндишгреца. Свою роль сыграло и то, что Меттерних был женат и отказывался ради Вильгельмины развестись, поскольку ему бы это стоило карьеры.
Стало бы это тотиж карьеру.
Прекрасная герцогиня Саган, как говорят, сама преследовала ухаживаниями русского императора и даже однажды забралась к нему в карету, но он не захотел воспользоваться обстоятельствами. Но еще через несколько дней у Александра случилось новое приключение. Герцогине Саган удалось таки добиться его благосклонности. Княгиня Багратион была в ярости. Меттерних ревновал, Александр Павлович радовался, как мальчишка, узнав о таковых чувствах знаменитого дипломата. В Вене острили. Баварский король пьет за всех. Вюртембергский король ест за всех. А русский царь любит за всех. После Венского конгресса роман с Меттернихом закончился. В 1818 году 34-летняя герцогиня вышла замуж за графа Карла Рудольфа Шуленбурга. Он тоже закончился разводом. Не имея детей, Вильгельмина стала приемной матерью многим молодым девушкам. Ее особым покровительством пользовалась Бажена Немцева, откуда и пошли слухи о их родстве. Герцогиня Саган скончалась в ноябре 1839 года в Вене в возрасте 58 лет. Позже ее останки были перевезены в Нахот, а после строительства фамильной усыпальницы – в Загань.
На этом мы завершаем информационную программу русской службы Radio Prague International. В студии с вами прощается Ольга Васенкевич. Заглядывайте на наш сайт russki.radio.cz, а отзывы присылайте нам по адресу: улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика. Пишите нам и по электронной почте russki@radio.cz. И навещание чешского радио вы также найдете в сети Facebook. Теперь мы выходим и в формате подкаста. Новый подкаст русской службы Radio Prague International «30 минут о Чехии» вы найдете на главных подкастовых платформах.